Дорогие слушатели, вы настроены на волны православного радиоканала «Воскресение». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла с Натальей Александровной Куликовой. Наталья Александровна – кандидат философских наук, прихожанка храма во имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы. А этот цикл называется «Иван Александрович Ильин. Наследие». Перед нами 10-й том собрания сочинений Ивана Александровича «Работа, борьба за Россию». И сегодня мы продолжаем говорить об отживших предрассудках русской интеллигенции. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна, здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Итак, 6-й пункт, к которому можно обратиться сегодня, можно его прочитать немного, да?
Да, конечно, сначала
познакомлю. Русская интеллигенция воображала, будто в жизни есть только отвратительная действительность и святой идеал. Она не видела Божьего присутствия в ходе истории и не понимала, что идеал, в кавычках читаем, требует от человека прежде всего строгости к самому себе, скромности и долгой борьбы со своими страстями. То, что сегодня мы никак не хотим понять. Что Бог близок, а идеал далек. Поэтому интеллигенция страдала маниловской мечтательностью, доктринерством, политическим максимализмом и социальным утопизмом. Надо уметь трезво беречь унаследованное национальное достояние и с молитвою в сердце впрягаться волею и делами в несовершенное. То есть все время он говорит о творческом реализме.
Да, вот это вот удивительные слова. Вот больше всего хочу обратить внимание, что с молитвою в сердце впрягаться волею и делами в несовершенное. Как зачастую мы попадаемся на удочку убежать от реальности, да, вот мысль убежать от реальности, мир возле лежит, а нам вот христианам где-то укрыться, где-то молиться там о своем спасении и как-то вот совершенно от мира отойти,
отгородиться.
Но не получается это, потому что мы все-таки человек, существо социальное, мы живем в этом мире, и мир возле лежит, мы об этом знаем, и нам Господь заповедал нести свет в этот мир, как сказано в Евангелии, да, не ставят свечу где-то под столом, но на подсвечнике, чтобы светило всем. И наша задача именно в том, чтобы не потерять вот эту соль христианской веры для того, чтобы вот все эти брожения в мире, все эти неурядицы, войны, безобразия, которые творятся, они все осоляются христианами, они осоляются христианской верой. Соль, она как антисептик, да, действует, то есть она позволяет этому миру не сгнить, не разложиться, вот, и что-то где-то давать какие-то ростки какой-то вот такой действительно добра, ростки добра. Почему русский народ считается, в общем-то, не утратил еще свою вот эту вот отзывчивость, это милосердие? Посмотрите, сколько сейчас работает всевозможных благотворительных фондов. Постоянно вот, ну, радио «Веру» слушаешь, там постоянно рассказывается о каких-то вот проблемах того или иного, в общем-то, небольшого человечка, да, который просто раздавлен.
Который так Достоевский любил.
Да, который вот раздавлен обстоятельствами своей жизни, и здоровья там нет или что-то. И как наши русские люди откликаются на вот эти вот все моменты. То есть никто не бывает оставлен без помощи. На кого вот пало внимание, на кого обратили внимание, обязательно все помогут, обязательно все откликаются. Ну, даже просто это вот, когда разговариваешь с людьми, ну, никто ведь не отказывает в помощи, все хоть копеечку какую-то, да, готовы выделить нуждающимся. Это все вот ростки этой христианской веры, которая передана нам просто, ну, генетическим кодом от наших предков. А то, что русская интеллигенция, она купилась, вот нарисовали себе красивую картинку Евангелия в этом мире, как оно должно быть. мы знаем, что не будет в этом мире Царствия Небесного. То есть этот мир во зле лежит, и так нам это заповедано Богом, что человечеству дана свобода, и не каждый человек правильно может воспользоваться этой свободой. И поэтому так будет до скончания века. И наша задача в том, чтобы вот уметь действовать и жить в этом мире так, чтобы не утратить вот эту вот благодать Божью, чтобы творить Божье дело на земле, чтобы не соблазняться вот этими всевозможными мирскими соблазнами и этим самым своим примером подавать надежду и другим людям. И, конечно, вот в том плане, что невозможно достичь каких-то благих целей бессовестными методами, да, то есть революция, по сути дела, это кровь, это смерть многих людей, это вопиющая несправедливость, это убийство, это лишения всевозможные, то есть и с помощью вот таких методов наша русская интеллигенция хотела добиться какого-то справедливости, какого-то добра, какого-то процветания, но это же просто абсурд, то есть цель, она никогда не оправдывает средства, то есть средства должны соответствовать цели, как говорил в свое время наш мученик царь Николай II, что зло будет в мире еще сильнее, но не зло победит зло, а только любовь. И вот христиане и тех времен, и нынешних времен, и будущих времен, они призваны к тому, чтобы нести вот этот свет Христовой любви в мир и преображать этот мир своей любовью.
Вот у меня вопрос, Наталья Александровна, как вы понимаете эти слова царя Николая, что зло будет все увеличиваться в мире, но не зло победит этот мир, а любовь? Вот мы же знаем, что действительно как бы все движется к своему последнему завершению, мы очень многие чувствуем это. Ну, я еще даже могу вспоминаю, что чем больше будет увеличиваться, это мы читаем у святых отцов, что чем больше будет увеличиваться зло, тем и благодать Божья будет все увеличиваться. Поэтому мы не пропадем.
Конечно. Потому что изначально Бог, Он Творец всего, и Бог есть любовь. А что такое зло? Зло – это вообще несуществующая величина. Мы уже об этом как-то говорили в одной из наших передач.
Зависть это, как источник бедствия.
Да, что да, зло и... – это просто отсутствие добра, это пустота, это ничто. То есть дьявол, это он сам по себе, он ничего вообще не представляет. Да, потому что он вообще величина мнимая. Самовозлюбившее себя эго, которое когда-то было сотворено Богом светлым добрым ангелом, да, и которое вот восстало на Бога и превратило себя вот в такую, ну, ничтожество, что ли, пустоту. Отсутствие просто любви и отсутствие связи с другими сущностями, сотворенными Богом. Поэтому никогда не может темнота рассеять темноту. Темноту рассеять может только свет. И в этом отношении вот это выражение, что зло никогда не победит зло, потому что темнота не может темноту рассеять, пустота не может заполнить пустоту. Пустоту может заполнить только свет, только что-то, ну, реально существующее. А зло, оно реально не существует, это только результат выбора свободной воли разумных существ. Вот. А существует только Бог и Его любовь. И это действительно есть, ну, такая субстанция, которая есть изначально, есть, была и будет. То есть Бог вечен, да, Он не сотворен, Он... Поэтому только любовь может победить зло, только свет может рассеять тьму, и только сущее может заполнить пустоту эту. Вот. Как в душах людей, так и в мировом масштабе. То есть мы знаем, нам, в общем-то, Господь все предрек нам, Он сказал, что будет... конец вот этому засилию зла, что придет Христос, и будет суд, и будет разделение великое, и будет Царствие Небесное, где будет царствовать любовь, и где будет царствовать наш Господь Бог. Вот. И в это мы верим, конечно. И поэтому а зло будет сильнее, потому что зло, оно и существует только тем, что оно распространяет себя, то есть оно изначально агрессивно, оно изначально стремится к захвату, потому что чувствуя свою малость, свою не, что ли, отсутствие субстанциональности в своей основе, что может зло? Только искажать только то, что делает Господь Бог. То есть вот Господь Бог творит, а зло может, вот дьявол искажает его творение. Вот единственное, на что он способен. Поэтому все его стремления — это как можно больше исказить того, что
слово
делает Бог.
Такое страшное — развратить.
Развратить, все, да, все развратить, все поставить с ног на голову. Вот, поэтому и зло со злом, оно не борется, оно наоборот.
Неинтересно.
Да, оно...
Себе подобными. Бороться.
Как говорил Иисус Христос, что не может царство разделиться в себе, да, не может дьявол бороться с дьяволом. Соответственно, конечно, и поэтому чем чреваты все эти вот войны и революции? Только тем, что зло становится более изощренным, более активным и больше распространяется. Поэтому наша задача, но это не значит, что не надо бороться со злом, вот, но не с помощью зла.
Читаем дальше. Да, работу «Отжившие предрассудки русской интеллигенции». Седьмой пункт рассматриваем. Угу. Коротенький, но очень тоже емкий. «Русская интеллигенция вслед за Кропоткиным, Бакуниным и Львом Николаевичем Толстым верила, что чем полнее свобода, предоставленная человеку, тем быстрее и полнее он приблизится к совершенству. Отсюда ее сентиментальный либерализм и тяга к анархии. Она, то есть русская интеллигенция, считала, что государство не столько воспитывает человека, сколько развращает его, и поэтому она всегда была готова поддерживать всякое оппозиционное, противогосударственное, революционное начинание. С этим соблазном она должна покончить.
Да, еще очень большая роль и значение, да, вот в русской революции было именно вот учение Льва Николаевича Толстого о несопротивлении злу силою. Мы уже как-то тоже говорили в одной из наших передач на эту тему, о том, что русская интеллигенция поддалась этой крамольной в своей основе идее, о том, что все зло в государстве, оно заключается в системах принуждения, что ли, да, там суды, полиция и так далее. То есть там, где насилие, там зло, считал Лев Николаевич Толстой. И поэтому, прекратив насилие всяческое, дав человеку полную свободу, можно этого зла избежать. Это такое вот совершенно слепое и наивное представление о добре и зле, которое заразилась русская интеллигенция. Предлагалось упразднить все формы государственного управления и предоставить, значит, вот злодеям творить свои злодейства, ожидая кары Божьей, как говорится. Это, конечно, очень большое влияние оказало на умы русской интеллигенции в плане непротивления всяческим вот таким революционным выступлениям. То есть русские чиновники, они боялись как-то противодействовать революционерам и даже таким радикальным представителям революционного движения, как с террористами, набиравшим в конце XIX века течением вот, русской революции. Именно террор, в общем-то, подкосил царскую власть. Террористами были убиты наиболее верные сподвижники царя Николая II, и он практически оказался в кругу предателей и России, и трона, и богоотступников. И поэтому все остальное уже и произошло как следствие вот этого предательства. Все это вот попустительство русской интеллигенции, оно вот как раз и повлияло на то, что русская революция смогла совершиться в такие тяжелые для России годы войны, Первой мировой войны. На это Иван Александрович Ильин написал целую работу о сопротивлении злу силою.
Да, которую то есть Лев Толстой написал о не сопротивлении злу силою, а Иван Ильин пишет о сопротивлении злу силою.
Да, и в этой работе он доказывает как раз то, что злу необходимо сопротивляться как в собственной душе, так и, в общем-то, в окружении, что меры и принуждения, они необходимы. И нужно понимать, что...
Сопротивляться как?
Сопротивляться, да. То есть здесь вот именно нужна такая определенная грань, которую необходимо христианину понимать для себя, как он может сопротивляться злу. И там, где идет речь о его, допустим, собственном благополучии или собственной жизни, это будет одно. А когда речь идет о благополучии своей родины, своих там близких, родных и так далее, которых необходимо защищать, это будет совершенно уже другое поведение. То есть вот здесь вот русская интеллигенция заблудилась в этих понятиях и дала возможность, вот сейчас во многом обвиняют именно государя в том, что произошло такое разнуздание революционной деятельности, что почему этих всех революционеров вот их садили, а потом отпускали, потом снова сажали их, ссылку отправляли, они оттуда сбегали спокойно, и все это было при попустительстве вот, значит, как раз Министерства внутренних дел. Да? То есть все это как-то было очень несерьезно, не строго, не кардинально. То есть не пресекалась вот эта вот деятельность террористическая. И это все, конечно, дало определенные плоды, что вот произошло такой расцвет вот этого террора в России. Но тут нельзя всю вину возлагать именно на государя. Здесь очень большое влияние имело как раз вот его окружение, которое вот и как раз было виновно в этом попустительстве, в том, что такие были мягкие приговоры для этих осужденных, да, и о том, что вот все это привело к тому, что в итоге эти силы, они возросли очень сильно и смогли возглавить смуту, смогли, значит, захватить власть, которая была, в общем-то, после предательство царя, которая была, эта власть очень слабая, временного правительства, потому что они сами не знали, чего они хотят сделать в России. И вот эту власть подхватили как раз большевики, которые и устроили такой мощный террор, значит, и полились потоки крови.
Восьмой пункт этой работы, который называется «Отжившие предрассудки русской интеллигенции», сообщает, что русская интеллигенция держалась за предрассудок, будто справедливость требует равенства, и будто жизнь будет тем справедливее и лучше, чем больше люди будут во всех отношениях уравнены.
Очень резко Ильин высказывается в отношении вот этого предрассудка. Он говорит о том, что вся идея божественного строительства на Земле – это идея ранга. То есть не анархии, а именно ранга. Все люди рождаются неравными друг другу изначально. Господь дает…
С разными талантами.
Разные таланты. Да, одному, как сказано, опять же, нам в Евангелии, одному там он дал…
Один, а другому 10.
А другому 10, третьему 5 талантов. И количество вот этих талантов, оно совершенно не влияет на спасение человека. То есть спасение человека заключается в том, во сколько он приумножил свои таланты. Вот. А то, что он в какой-то общественной, социальной жизни какую-то лестницу, ну, занимает какую-то ступеньку на социальной лестнице, это совершенно не влияет на результаты его спасения. И поэтому для того, чтобы жизнь была достойной, чтобы она была государственно упорядоченной у людей, чтобы прекратились всякие распри и какие-то противоречия. Вот правосознание, оно заключается в том, чтобы человек как раз понял, в том, что все люди не равны, и у каждого есть определенные условия именно его спасения. И его спасение совершенно не зависит от количества его ума, от количества его денег, или образования, или, значит, сословного какого-то превосходства. То есть каждому Господь дает те условия жизни, которые для его собственной души, такой души, которая ни разу вот за всю историю человечества ни разу не повторилась. То есть это творение Божие настолько индивидуально, настолько личностно, что нет просто даже вот в паре близнецов нет людей, похожих друг на друга, собственно, их душами, характерами. То есть каждый человек рождается с набором определенных качеств и набором определенных талантов. И в чем-то каждый человек превосходит другого. Вот эту истину мы должны как-то, ну, не знаю, настолько себе уяснить, потому что непонимание вот этого момента не только у интеллигенции, а вообще у всего населения русского, и не только русского, вообще всего населения России, как раз и привело к возможности того, что вот совершилось такое братоубийственное действие, да, гражданская война и революция. Потому что на почве вот таких вот мнений, что все люди должны быть равны, рождается зависть, рождается злоба. Мы помним из библейской истории, что именно из зависти, значит, произошло первое убийство в человеческом роде, что Каин убил своего брата Авеля только за то, что они оказались неравны перед Богом, что Бог презрел на его брата. И вот эта вот болезнь человечества, она проявляется постоянно, и она является, наверное, самым и основным, основной причиной всех войн, раздоров, убийств, грабежей, да, всех преступлений, которые происходят в человечестве. Что человек не понимает эту божественную идею ранга, что Бог создает определенный порядок в мире. Мы знаем, что есть иерархия и ангельская, что есть ангелы, значит, более высокой иерархии, есть более, и все, более низкой иерархии, да, но все они пребывают в любви Божией и в полной мере черпают от его вот, каких-то благ. И поэтому нас не должна эта идея смущать. Мы должны понимать, что мы вот та частичка в большом организме, в Христовой Церкви, без которой этот организм жить не может. Вот. Но мы занимаем именно определенную какую-то вот свою ступенечку, нишу. И вот в этом плане нам дана, ну, полная свобода, как распорядиться своими талантами, как обустроить свою жизнь, как распорядиться теми условиями, которые нам дал Господь во спасение. И это очень творческий и очень такой индивидуальный и спасительный процесс. И насколько было бы скучно, наверное, если бы все люди были одинаковыми, но это вообще даже представить невозможно, да, если бы мы все были совершенно одинаковыми. Мы бы просто даже общаться друг с другом не смогли, нам бы было скучно и неинтересно. Вот. А человек создан Богом именно для общения, как образно было сказано одним из святых, что мы как сообщающиеся сосуды существуем, что мы делимся своей любовью с другими, и настолько они нам интересны именно потому, что мы разные, потому что вот этот человек, он настолько, в нем вся вселенная, он, его можно изучать, изучать, он просто бездонная пропасть вот, талантов каких-то, свойств как, личности, каких-то, какого-то характера определенного, и это именно в нас и рождает и любовь, и интерес, и стремление познать другого человека как мир, как вселенную. И поэтому вот нужно очень четко для себя уяснить, что равенство это не есть добро, равенство это зло на самом деле, и поиск справедливости на основе равенства это самый гибельный и пагубный путь, который может себе и общество, и человек вообразить. И это нам этом, история
кстати,
даже.
Надо детям рассказывать, да, вот об этом идее ранга и об этих талантах, да, и как это вообще может, могут складываться взаимоотношения, угу, даже между подростками, которые уже что-то хотя бы понимают в этой жизни. Да?
Да.
Это очень интересное все. Вот смотрите, дальше мы читаем. Русская интеллигенция склонялась к тому мнению, что гражданин Вселенной, уже тогда существовало такое выражение, гражданин Вселенной всегда
космополит,
выше, да, выше патриота с его националистическими, это я добавляю от себя, узкими пристрастиями. Отсюда возникало ее тяготение, то есть ее это русская интеллигенция, ко всевозможным интернационалам и ее безразличное или холодное отношение к своей национальной армии.
Да, это еще один такой сорняк, который был посеян западными средствами.
Предрассудок.
Предрассудок, да,
такой,
такой сорняк, который посеян в умах и душах нашей русской интеллигенции, западными, в кавычках, доброжелателями, о том, что и все это, в общем-то, представлялось в рамках христианской культуры, да, что верующий человек, он не может быть националистом, он должен, он как бы человек мира, он космополит, он, да, его родина там, в Царстве Небесном, и поэтому все, что касается его родины, это, в общем-то, не важно, это второстепенно.
Но гражданин мира, мы же ведь знаем тоже нас, батюшку.
Да, конечно, по большому счету, конечно, понятие гражданин мира и то, что Христос пришел проповедовать всем народам, и все народы перед Христом равны, и все пребывают в его любви Божией, это, конечно, неотъемлемая христианская истина. Но эта истина, она может как бы быть немножко неправильно понята, потому что для чего...
Совсем неправильно,
да,
понимают.
Почему произошло вот это вот разделение на языки? Мы помним же эту историю с Вавилонской башней, да, когда человечество захотело построить такое нечто выдающееся, и что сделал Господь? Именно Господь разделил народы. Это была Его святая воля, дал разные языки, дал разделение между народами. Для чего?
И между странами.
И между странами.
Получается, ну, же естественно, как... вот это как земля, это же тоже,
да,
попущение Божие. Мы же не,
конечно,
все живем на одной земле, вообще все одинаковые. Только что об этом говорили.
Конечно. И это именно промысел Божий, именно в том, для чего? Для того, чтобы были наиболее благоприятные, с одной стороны, наиболее благоприятные условия для спасения того или иного народа, исходя из его творческих особенностей. Вот Ильин очень много пишет о национализме, и он говорит о том, что каждый народ имеет определенное задание от Бога. То есть каждый народ имеет определенные способности, вот, которые генетически передаются из поколения в поколение. И у каждого народа есть свой путь к Богу и свои средства достижения вот этого единения с Богом. И поэтому нельзя пренебрегать тем, что дает Господь нашему народу. То, что вот как видели, как молились Богу наши предки, какие способы спасения они искали, как они воплощали вот творческую идею христианства в своей жизни. И это все связано, очень глубоко связано и с условиями жизни народа, и с климатическими условиями, и с социальными, и с геополитическими. И это нельзя не игнорировать, потому что человек, когда отрывается от своих корней, он становится как перекати-поле. Да, вот что случается, допустим, с русским человеком, когда он попадает на чуждую почву, да, то есть он, когда он становится эмигрантом. Вот Иван Александрович Ильин, он очень хорошо на себе, очень глубоко прочувствовал вот это состояние русской души, которая находится совершенно вот в чуждом для себя... Да, в чуждом для себя обществе по менталитету и по традиции, и по культуре, и даже по, вот, как он говорил, духовно-историческому акту. То есть такая душа, она не может воспринять полностью вот, духовный акт этого народа как свой. И, с другой стороны, может и утратить и свой. И поэтому она становится совершенно беззащитна перед всеми соблазнами. И, то есть это вот воин, который лишен, можно сказать, своей вот этой силы богатырской. Да, то есть это воин, который вышел на поле брани без оружия, который совершенно разоружен и морально деморализован.
Такая беззащитная,
да,
душа.
И поэтому такая беззащитная душа, она, конечно, очень большие опасности ее подстерегают. И нужен очень большой духовный стержень, чтобы выносить все тяготы вот этой чуждой ей жизни. Вот, поэтому родина для человека – это очень важно, и это главное условие спасения нашего. То есть, как говорил тоже один из наших русских святых, что я не знаю, спасутся ли другие народы, но если я не буду в православии, если я не буду обращаться к к традиции нашим предкам, то я точно не спасусь. Вот, поэтому вот этим пренебрегать ни в коем случае нельзя. Мы, конечно, понимаем, что наша, как бы в глобальном плане наша Родина – это вот Царствие Божие, это Царствие Небесное. Но мы
для
пока...
того, чтобы его научиться любить, надо научиться любить свою Родину.
Совершенно верно, да.
Так же, как и если ты собираешься стать христианином, ты должен прежде всего человеком научиться быть.
Да, конечно. То есть каждый человек, он призван любить тех, кто рядом с ним, да. Это те, кто в его семье, это те, кто его вот, соотечественники. А если человека вырвать вот из гнезда и выбросить куда-то в другое поле, совершенно чуждое ему, да, то есть, то он просто не сможет приобрести то глубинное и коренное, что есть в том народе, в который он попал, и в то же время утратить то, что есть в нем изначально, генетически заложено. Поэтому здесь очень большая опасность. Это многие сейчас, молодежь особенно, вот, чувствуется, что очень многие стремятся уехать из России.
Ну, как бы, многие стремятся уехать учиться или жить в Санкт-Петербург или в Москву. Это же нормально? Это же наша все-таки российская ментальность.
Они так, ну, все-таки есть хорошая русская пословица.
Где родился,
там и пригодился. Надо понимать, даже святые нам говорят о том, что менять условия своей жизни нужно либо с благословения, либо четко понимая, что в этом есть необходимость.
Это просто бывает, что вот я, знаете, интересный сейчас момент так вспомнила. Кто-то собирался, значит, из знакомых поехать в Санкт-Петербург, и из туристической фирмы женщина рассказывала детям, что вот вы сейчас съездите туда, в Санкт-Петербург, вам так понравится, и вы захотите поехать туда учиться. Mm-hmm. И многие, говорит, так и сделали. То есть вот на моей как бы памяти многие так и поступили, уехали все-таки учиться. Столицу тоже.
Есть еще одна такая мудрость, не нами придуманная, что везде хорошо, где нас нет. Человек на земле всегда пребывает в борьбе. И это бывает, человека очень утомляет. Борьба – это тяжелый, в общем-то, труд. Борьба со своими страстями, борьба за свои таланты, да, чтобы их приумножить. Это труд, это, как сказать, определенное такое вот усилие нужно постоянно предпринимать. И поэтому многие пытаются убежать, вот как бы сбросить свой крест, найти, где получше, где условия получше, где денег побольше платят, да, где больше есть возможностей
реализоваться,
как говорят сейчас, да. Вот, ну,
да, именно так говорят.
Да, конечно, это не запрещается, да, и мы знаем, что это, и Ломоносов, вот,
да,
допустим...
В нецерковной среде человек, когда рождается, он таких вещей не понимает, поэтому ему хочется вот такого передвижения. Если человек церковный, религиозный, то он по-другому, соответственно, мыслить будет.
Ну, это все очень индивидуально. Это действительно нужно вот взвесить все за и против. Зачем? Самое главное – задаться вопросом, вот, в чем цель перемены места.
Жительство.
Если, допустим, ну, там, женщина выходит замуж, к примеру, конечно, она очень логично, что она поедет там, за мужем. То есть там, это одно.
Это не противоречит.
Это не противоречит, да. А если, допустим, просто развеять тоску и скуку, да, вот здесь все надоело, поеду-ка поменяю свое.
Почему цели есть? Ведь мы же понимаем, что люди хотят карьеру молодые сделать. Но мы немножечко сейчас отвлеклись.
Ну
от
да,
Ивана,
ну это, конечно, это все оправдывает такое поведение.
Тоже вот задевает, конечно. Итак, 10-й пункт работы. Русская интеллигенция не умела верно принимать и уважать частную собственность человека. Многие собственники умели быть щедрыми, но далеко не многие понимали, что собственность обязывает к творческому труду и что богатеющий хозяин служит не только себе, но и всему народу и своему государству. Вспомнила фразу из Евангелия, когда говорит Господь: «Если хочешь быть первым, то будь всем слугою». В связи с этим русская интеллигенция готова была преклоняться перед низшим видом труда, физическим, перед мозолистыми руками и пролитым потом, и решительно недооценивала глубину, утонченность и ответственность духовного творчества.
Да, здесь два момента отмечает Ильин. Во-первых, частная собственность, да, что требовала русская интеллигенция от этого вот как раз момента, чтобы частная собственность была равная у всех. Опять всем все, у всех все отобрать и, нет, и всем все разделить, да, поровну. Но совершенно не учитывая то, что не каждый способен иметь большую собственность. Ведь Господь недаром попускает тому, чтобы быть, допустим, богатым и бедным. Вот. Одному богатство не во вред для спасения, а другой разбогатеет и погибнет в этом своем богатстве. Понимаете, это же все зависит от, в общем-то, от талантов, которые у человека есть, от сердца, от его расположения, от его духовных болезней, немощей. То есть один слишком сребролюбив, поэтому ему, может быть, и не нужно большое богатство, чтобы он не развивал свое сребролюбие. Да?
Ох, сколько фильмов поставлено, снято.
Вот. А другому дается богатство для того, чтобы он мог делиться с другими, что у него, может быть, сердце какое-то больше вот, вмещает в себя, и он способен. Смотрите, вот тот буржуазный слой, который зарождался в России в конце 19-го, вот, в начале 20 века, посмотрите, сколько было меценатов. Ведь люди, наживая себе какое-то вот состояние, богатство, очень активно открывали всевозможные богадельни. И вообще считалось кодексом чести среди, допустим, купечества, чтобы обязательно иметь на попечении своем либо сиротский дом, либо какую-то богадельню, либо какую-то больницу, или создавать какой-нибудь фонд, ну, как вот мы знаем, да, значит, там картинная галерея была создана, да, вот Третьяковым, там такие имена, как там Морозовы, там те же Демидовы, очень много вот, средств их вкладывали в благотворительность. И как-то вот в одном из таких книг, я не помню уже, кого-то я читала, но такая мысль просто у меня вот осталась в сердце, что Господь специально попускает одним быть богатыми, другим бедными, одним здоровыми, другим немощными, чтобы люди учились помогать друг другу, чтобы они имели возможность проявлять любовь. Вот. И вот через вот это вот то, чтобы поделиться, да, с неимущим, это вот, чтобы была такая возможность у человека, чтобы он мог проявлять свою любовь и возрастать в этой любви. И поэтому здесь, конечно, никогда не нужно склоняться к мысли о том, что у всех должно быть все поровну. Все это промыслительно, все это от Бога. И даже те испытания, которые человек вот, переживает,
у богатых тоже свои слезы, да, и огромные трудности.
В каких-то своих таких вот недостатках, бедствиях, все это ему идет, может быть, на пользу, именно во спасение. То в этом закаляется душа и учится благодарить Бога за все. Как помните эту историю об Иове многострадальном, когда он был вообще всего лишен и тем не менее благодарил Бога. Вот это испытание Господь часто посылает человеку для того, чтобы проверить его, вот, его предрасположенность, его сердце. Как он будет хвалить Бога, да, или будет его всячески поносить за то, что он стал, вот, допустим, что у него чего-то не хватает в жизни, а у других вот есть, а у него нет. Вот это тоже, в общем-то, такое и испытание, и помощь нам для того, чтобы мы закалялись в этой борьбе с собственными страстями. И здесь нельзя всех под одну гребенку. Еще раз надо отметить, что каждый человек – это индивидуальность, это личность, это определенный Богом созданный личностный центр, Вселенная сама в себе. И поэтому для каждого, в общем-то, и свои предлагаются условия для спасения. И второе здесь то, что да, то, что вот русская интеллигенция часто, вот помните эти походы в народ, да, когда шли вот, ну, эти подвиги врачей, это, конечно, замечательно, да, мы помним.
И вспоминаешь даже трагедию, да, Льва Толстого, все равно вспоминаешь.
Толстого, да, и вот это вот Базарова, да, как вот он тоже, значит, вот умер от того, что лечил народ. людей в глубинке в русской такой вот заразился, да, помните, эта история. Вот, это такой был вот подвиг служения ближнему. Но и духовное творчество, оно может быть, конечно, и такое культурное творчество, может быть, не столько заметно, но посмотрите, какое влияние, например, оказали на наш народ русские писатели. По сути дела, в советское время, наверное, вера сохранилась во многом благодаря и Пушкину, и тому же Толстому. И, значит, одно произведение «Капитанская дочка» чего стоит для воспитания поколений наших. То есть это все такие крупицы такого духовного опыта и видения, и это все очень тоже большое значение имеет. И каждый человек на своем месте – это совершенно неповторимое и совершенно очень важная единица, созданная Богом. Ведь Господь Бог ничего просто так не создает, Он все создает с определенным смыслом, с определенной целью и с определенной значимостью. Вот, поэтому нельзя превозносить какой-то труд превыше всего, да, и ставить какой-то класс выше всех. Как было, вот сначала были элита, значит, вот помещики там во главе, потом все переменили и сделали пролетариат, значит, вот ведущим слоем. Вот, и что из этого получилось, мы все, в общем-то, прекрасно из нашей истории знаем, что есть определенные задачи у каждого вида деятельности, у каждого сословия, и в этом и прелесть общества, и государства в том, чтобы каждый выполнял Божье дело на земле с самоотдачей и с использованием тех талантов, которые ему даны от Бога.
Значит, «Отжившие предрассудки русской интеллигенции», 10-й том, собрание сочинений Ивана Александровича Ильина, и 11-й пункт этой работы. Работа, которая носит название «Борьба за Россию». Итак, в довершение всего русская интеллигенция страдала неверным самосознанием. Она рассматривала свое положение как привилегированное и всегда несколько конфузилась от своих преимуществ. Она не понимала, что ведущий слой должен давать народу творческую идею, воспитание характера и национально-правовую организацию, волевую энергию. И что если он выполняет это призвание свое, то все связанные с этим преимущества являются не более чем необходимым условием жизни и скромным вознаграждением. И последнее. Будущее русской интеллигенции должна быть свободна от всех этих предрассудков, пишет Ильин, иначе она не поведет Россию и не возродит ее. Эти предрассудки во многом подготовили и февральский переворот, и коммунистическую революцию. Заканчивается так работа.
Да, здесь что очень важно в этом, на наш взгляд, в этом высказывании, в том, что опять же, идея ранга здесь присутствует, да, то есть каждый выполняет свою функцию в государстве. И вот нельзя, значит, вот физический труд ставить выше умственного, да, духовного труда. То есть мы знаем даже из собственного опыта, что гораздо труднее, значит, вот встать на молитву, чем, например, там выкопать картошку на огороде,
да, протирать белье руками, да, вот, и вообще посуду
что
помыть
это
даже,
самый, как это тяжело. Самый тяжелый труд. И, конечно, для творчества необходимы определенные условия. Одно дело для физического труда, какие условия, другое дело, какие для творческого труда, особенно если это труд умственный или духовный. Вот, поэтому здесь тоже необходимо понимать, что условия жизни, они тоже могут отличаться. Но самое главное, что как сама интеллигенция относится к тем благам, которые ей даются. То есть как она понимает свою роль и выполняет ли ее она. То есть, конечно, мы знаем, что, ну, может быть, национально-правовую организацию – ведущий класс и обеспечивает вот, и в настоящее время, а как вот по отношению к тому, чтобы дать творческую идею народу, как по отношению к тому, чтобы воспитывать его, чтобы воспитывать его характер, его патриотизм, дать волевую энергию, дать примеры для подражания, для того, чтобы воспевать своих героев. То есть насколько сейчас мы обездолены в этом плане, что в основном нам наша правящая элита, она дает картинки вот какой-то безысходной жизни. Да? Мы постоянно видим на экранах новости о насилии, о каких-то преступлениях, бесконечные эти фильмы, значит, про преступников, эти детективы не прекращающиеся, эти совершенно разлагающие душу вот картины, которые нам показывают постоянно с экрана. Хотя основная задача это правящего класса как раз заключается в том, что давать народу надежду, как-то вдохновлять его, ставить какие-то задачи. Вот в этом плане, конечно, мы можем поучиться у советского государства, да, вот
у советского кинематографа.
Да,
у советского,
то есть вот где была очень ярко вот эта вот идея, как она всячески вот, вдохновляла народ. Да, то есть действительно народ ведь жил на подъеме, народ строил светлое будущее. Хоть и были они, конечно, в общем-то, народ был обманут во многом, но в каком состоянии он жил, да, то есть он жил в состоянии творческого подъема и действительно создавал невероятные вещи, то есть достигал, в общем-то, каких-то совершенно немыслимых высот, да, и полет в космос, и вот это те достижения технические, которые удалось нам, и как возродить страну после войны. Все это действительно была роль ведущего класса, и ее нельзя преуменьшать, и надо только учиться и перенимать. Вот в настоящее время нам этого очень не хватает. Не хватает примеров, героических каких-то вот примеров для молодежи. И если вот интеллигенция и ведущий слой действительно выполняют эту задачу, то государство будет крепнуть, оно будет укрепляться, расти и противостоять всем своим противникам, достойно противостоять. И, в общем-то, если ведущий слой выполняет эту задачу, эту функцию, то, конечно, необходимым условием жизни является, может быть, более лучшие условия, да, и благосостояние более высокое и так далее. То есть это очень потому, что большая ответственность. Кому много дается, с того и больше спросится, в том числе и на Божьем суде. Вот, поэтому такие люди должны, в принципе, иметь определенные условия для своего творческого расцвета, для своего какого-то такого вот делания бесконечного. Мы видим только, как сказать, красивые картинки жизни правящей элиты, да, но мы не видим всех тех, так сказать, их душевных переживаний, всех их, значит, вот, сомнений, борений, страхов и так далее. То есть они же тоже обычные люди, обычные грешные люди, которым вот такая дана от Бога ответственность, значит, вот ответственность за всю страну, за 150 миллионов людей, которые, в общем-то, в их власти находятся. И это очень большой груз, и это очень большая ответственность, это очень, я так думаю, что все-таки большие переживания и духовный труд определенный. И вот этого мы не замечаем часто, когда вот критикуем нашу власть, критикуем правителей. Мы все видим, как они красиво живут, но что происходит внутри их души, это известно только Богу одному.
Так даже просто понять, какая ответственность. Ты не можешь порядок в своей собственной семье, в своем доме навести, да, со своими детьми, да, а претендуешь критиковать правительство.
Да, да, то, что то как навести порядок в условиях еще такой жесточайшей борьбы.
Страны.
Вот не зря же вот эта вот глава у него называется «Ульина. Борьба за Россию». Вот, потому что именно идет борьба очень жестокая, очень страшная нечеловеческая борьба за души людей. И Россия вот в центре этой борьбы, она как краеугольный камень, что ли, который пытаются свернуть, краеугольный камень Бога на земле, который вот дьявол пытается перевернуть, скинуть, чтобы полностью властвовать уже над всей землей. И вот Россия как оплот, что ли, такой вот веры, христианского мировоззрения, христианское самостояние. вот в этой борьбе. И, конечно, здесь очень-очень много факторов влияет. И наша главная задача – понимать свою роль, что мы не одиноки в этом мире, что мы призваны жить и служить ближнему, и делать дело Божие на земле. И если вот наша интеллигенция избавится от этих предрассудков, а народ пойдет навстречу и не будет завидовать правящей элите, а будет поддерживать те начинания, которые действительно ведут к укреплению государства, то России жить и стоять, и она будет несокрушимой.
Вы знаете, мне тоже в завершении нашей беседы сегодня хочется сказать о том, что вот и последние события, которые в церкви происходят, да, с украинской церковью, мы не можем просто на это не видеть и закрывать глаза. Просто если как бы вдумываться и попытаться вот именно молитвенно и духовно, может быть, понять эту ситуацию, насколько это возможно, ты понимаешь, что Господь, Он все равно этой ситуации нас всех проверяет в очередной раз. То есть Он отделяет своих от чужих, даже христиан. То есть вот идет чистая вот такая вот проверка Бога. Вот я вспоминаю Николая Сербского, как он в сокрушении духа своего тоже говорил: придет Господь на землю, увидит ли он веру на земле? Да, то есть вот все равно идет, ну, я не знаю, это очень хорошее слово, такая чистка, но она, по крайней мере, все равно вот идет. И отец Дмитрий Смирнов тоже как-то кому-то отвечал на вопрос и говорил: ну и пусть уходит, если ты чувствуешь, что тебе вот не близка эта православная церковь по каким-то причинам, ходил ты 10 лет, а потом стал светским человеком, ну пусть уходит, пусть остаются истинные христиане, они и должны оставаться. Вот оно как бы все вот всеми вот этими обстоятельствами жизни, оно получается, что все и проверяется, и мы должны это понимать, что Господь испытывает нашу веру на прочность. Есть она, была она. Для чего ты, собственно говоря, вот старался все эти годы, да? Для чего это все нужно было? Вот это очень важно нам понимать еще.
Но если мы обратимся к истории нашей церкви, то никогда она не была в комфортных условиях. Она всегда состояла в борьбе, в преодолении, в разделениях каких-то, в соединениях, разделениях. То есть это постоянный процесс идет, и Господь не оставит. То есть Господь все равно присутствует в нашей церкви, и в молитвах, и в святых наших, в старчестве. То есть всегда Он будет вести христиан. Вот, и, в общем-то, мы знаем о том, что нашей церкви не преодолеть никаким силам зла. Поэтому все, что происходит... Никакие силы зла нашу церковь, утвержденную Христом и возглавляющую им ее...
Не победить.
Да, ее не победить. И поэтому все, что происходит, оно, да, так должно быть. И не надо страшиться всех этих событий. Только усугублять свою молитву, может быть, свою духовную жизнь. Это все нас, это нас все призывает к тому, чтобы мы укреплялись в вере, чтобы мы участвовали в таинствах, не забывали об этом, о том, что нам нужно очищаться, исправляться в исповеди, в причастии, вот, и как бы быть всегда настороже, быть бдительными, быть в трезвении, как нас учат святые отцы. То есть наблюдать за собой в первую очередь, конечно, да. Все эти глобальные проблемы, они, конечно, очень важны и для церкви, и для каждого из нас лично. Но мы должны понимать, что наша сила в единстве. Вот, и самое главное, приверженностью, что ли, канонам церковным и незыблемости этих канонов. Поэтому нам надо вот изучать и историю церкви, изучать каноны церкви, чтобы знать истину, чтобы нас никто не мог сбить с пути истинного, чтобы мы знали, где есть правда, где ложь, где истина, а где ее искажение, где дьявольские происки и так далее.
Наталья Александровна, большое вам спасибо. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
В раскрытии личности, замечательной личности Ивана Александровича Ильина, он становится все ближе, все понятнее. Хочется его читать и замечательные у него книги и работы. Удивляешься только вот этой необыкновенной преданности Богу и своей родине, России.
Да, есть чему поучиться у этого человека замечательного, да. Всем желаю того, чтобы вот прикоснуться к истокам этим нашей русской духовной мысли, философской мысли в каком-то плане. Для своего спасения и духовного роста. Может быть, это будет полезно, действительно.
Дорогие наши слушатели, сегодня мы прощаемся и заканчиваем разговор с Натальей Александровной Куликовой. Цикл передач, который назывался «Иван Ильин. Наследие». Это была встреча с кандидатом философских наук, прихожанкой храма во имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы Натальи Александровны Куликовой. До встречи в эфире. Сегодняшняя работа называлась «Борьба за Россию». Сегодня мы разбирали главу 8, которая называлась «Отжившие предрассудки русской интеллигенции». До встречи в эфире.
Помогай, Господь.